эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе частично оккупированная, но полностью европейская страна. О чем говорил грузинский премьер-министр Георгий Квиркашвили в Страсбурге. Абхазские депутаты отказались поддержать мораторий на продажу недвижимости. Инвестор по разнарядке. Кто из российских предпринимателей готов вложить деньги в самопровозглашенную республику Южная Осетия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Эр-Рияде проходит саммит стран Персидского залива. В Сирии проведена крупная операция по спасению пострадавших жителей осажденных городов. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет мальчиком на побегушках у России. США обеспокоены сообщениями об отправке России военных материалов в Сирию. Об этом заявил заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Бен Родс в четверг в Эр-Рияде, где проходит саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с участием президента США Барака Обамы. По словам Родса, отправка дополнительного военного оборудования или российских военнослужащих в Сирию может иметь негативные последствия для России, сообщает агентство Рейтер. «Мы полагаем, что самое лучшее – направить наши усилия на поддержку дипломатического процесса», – сказал он. В американских СМИ появились сообщения о том, что Россия направила в Сирию дополнительную военную технику через несколько недель после того, как Москва объявила о выводе основной части российского военного контингента из этой страны. Участники встречи в Эр-Рияде обсуждают вопросы безопасности, совместную борьбу с радикальными исламистами, возможности уменьшения напряженности в отношениях между США и некоторыми странами региона. Вместе с Обамой на саммит прибыли министр обороны США Эштон Картер, госсекретарь Джон Керри и советник по национальной безопасности Сьюзен Райс. В среду после прибытия в Эр-Рияд Барак Обама был принят королем Саудовской Аравии Салманом бен Абделем Азизом Аль-Саудом. Совет стран сотрудничества арабских государств Персидского залива входит Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар и Оман. В Сирии крупная операция по спасению пострадавших жителей осажденных городов проведена гуманитарными группами. Вывоз около 1500 раненых и больных осуществлялся при координации со стороны сирийского отделения Красного Креста в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста и ООН. Поздно вечером 20 апреля были вывезены на автобусах люди, остро нуждающиеся в срочной медицинской помощи. 250 из числа спасенных находились до вчерашнего дня в захваченных повстанцами городах Мадай и Забадани в районе границы с Ливаном. Столько же были вывезены из городов Фоа и Кафрая, контролируемых правительственными войсками и расположенных на северо-западе страны. Энн Эгланд, глава гуманитарной миссии ООН в Сирии, приветствовал вывоз пострадавших, назвав операцию крупнейшей из всех когда-либо проводившихся в зонах конфликта в Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию учитывать суверенный и независимый статус своей страны. Выступая в четверг с ежегодным посланием к Национальному собранию и белорусскому народу, он заявил: «Я хочу, чтобы россияне понимали, особенно руководство России, что мы не будем мальчиками на побегушках. Мы самостоятельное суверенное государство, живущее с вами в одном доме, но имеющее свою квартиру. Пусть маленькую, небольшую, но свою квартиру». Кстати, это и слова нынешнего президента России, сказал Лукашенко. «Президент России готов на этом строить наши отношения. Почему же некоторые, в том числе провластные рупоры, зацикливаются на другом, доходят до клеветы? Надо же заканчивать, это к добру не приводит», — отметил Лукашенко. Лукашенко заявил, что Россия является ведущим стратегическим партнером для Белоруссии. но добавил, что Запад также очень важен для его страны. «Белоруссия, Украина и Россия всегда будут жить в общеславянском пространстве», — сказал он. Лукашенко также призвал к реформированию и модернизации Содружества независимых государств. Сегодня королеве Великобритании Елизавете II исполняется 90 лет. Она восседает на престоле 64 года. Дольше всех монархов британской истории. Елизавета II продолжает выполнять обязанности главы британского государства и Содружества наций. Сам день рождения, 21 апреля, Елизавета II отметит в кругу семьи и близких друзей в Виндзорском замке. С 12 по 15 мая на Большой арене в парке, вмещающей 25 тысяч зрителей, состоится праздничное представление с участием более 1000 музыкантов, певцов, танцоров и других артистов. Выступят и 900 всадников, отдавая дань уважения к одному из главных увлечений королевы, известное ее пристрастие к скачкам и лошадям. По традиции, восходящей к XVIII веку, официальные торжества по случаю дней рождения британских монархов проходят во вторую или третью субботу июня, когда погода благоприятствует мероприятиям на открытом воздухе, в том числе параду Королевской гвардии. Но в этом году официальные торжества продлятся 3 дня и пройдут с 10 по 12 июня. За сутки в зоне конфликта в Донбассе было зафиксировано почти 5000 случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом заявил журналистам в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. «Фиксируется 4700 нарушений в одни сутки. Это просто страшно», — сказал Сайдик по окончании очередного раунда переговоров в трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. По словам дипломата, режим прекращения огня нарушают обе противоборствующие стороны.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Власти Грузии осуществляют прагматичную политику, чтобы выйти из тупика, в котором находятся двусторонние грузино-российские отношения. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили в ходе своего выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Впрочем, о России сегодня грузинский премьер, в отличие от предшественников, говорил немного. Об акцентах грузинского премьера я ранее поговорила с обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе, который следил за выступлением в Страсбурге. Коба, на чем сделал акцент грузинский премьер?
Грузинский премьер очень много говорил в его 20-минутном выступлении о правах человека, о том, что Грузия будет всецело поддерживать в дальнейшем и не допустит никакого нетолерантности в отношении национальных меньшинств, будут соблюдены права человека, в дальнейшем будут усовершенствованы так называемое инклюзивное правление на всех уровнях с привлечением гражданского общества и оппозиции. И он дал обещание, что никакой попрания свободы медиа в Грузии не будет, и обещал так и найти и наказать тех людей, которые делали записи, касающиеся личной жизни граждан и их распространения.
Сегодня депутаты Европарламента спрашивали грузинского премьера и о предстоящих выборах, и о реформе избирательной системы, о судебной реформе, и о расследовании, вот, распространения кадров из личной жизни, противодействия российской пропаганде, многом другом. Но при этом осталось ощущение, что традиционно жесткие критики грузинских властей, например, европейские союзники оппозиционного единого нацдвижения, такие как представители Народной партии, сегодня были не так критичны, они немножко смягчили тон. С чем вы это связываете?
Я думаю, что, во-первых, это связано таким очень выдержанным тоном выступления Георгия Квирикашвили. Он выступал, мне кажется, очень убедительно и эмоционально в тот же момент, потому что, наверное, у вас есть возможность остаться нашим радиослушателем, послушать, как он обращается просьбой представителям парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы помочь Грузии, которая отчасти оккупирована, но всецело европейская страна.
Давайте послушаем.
Наших друзей и недругов в этом году мы просим об одном – примите решения, которыми вы сможете гордиться. Безусловно, будьте критичны, но также не отказывайте нам в помощи. Помогите нам строить на фундаменте, который мы вместе заложили. Помогите нам добиться как можно большего в стране, которая хоть и частично оккупирована, но полностью европейская.
О какой помощи говорил грузинский премьер Квирикашвили? Какую помощь страна ждет от европейских партнеров?
В этом отношении как раз четкости не хватало этому обращению. Ну, наверное, можно предугадать, что это касается того, чтобы грузинские граждане своевременно могли получить безвизовой режим, и чтобы граждане Грузии грузинскими паспортами могли передвигаться от Лиссабона и до Хельсинки, как сказал премьер-министр Грузии, и чтобы помогли в решении конфликтов и помогли избежать дальнейшую конфронтацию с Россией, потому что конфронтации России не говорилось, конечно, выступление премьер-министра Грузии, но вот Тедо Джапаридзе, один из лидеров коалиции «Грузинской мечты», председатель парламентского комитета по международным делам, вчера в интервью «Радио Свободы» сказал, что их очень настораживает запланированный цхинвальской властью референдум, что является продолжением оккупации.
Зачем отличалось в целом выступление главы грузинского правительства Георгия Квирикашвили от его предшественников? Смог ли он поддержать интерес Грузии на прежнем уровне и осталось ли в этом смысле, как принято теперь говорить, Грузия на европейских радарах?
Знаешь, мне будет сложно, наверное, однозначно ответить, потому что я слышал выступление двух лидеров грузинского государства. Здесь это был президент Михаил Саакашвили и премьер-министр Бедина Иванишвили. Но что отличается, наверное, чем отличается? Это хороший вопрос. Отличается, наверное, еще так повторю, что, во-первых, Квирикашвили есть очень хорошая манера, такая спокойная манера, уравновешенная манера вообще выступать и отвечать на вопросы. И на хорошем английском, между впрочем, на очень четком, хорошем английском разговаривает, и он настолько четко отвечает, что не дает возможность никому интерпретироваться. И, наверное, в том, что вы сказали, что не было такого вот критицизма в отношении Георгия Квирикашвили, премьер-министра Грузии, тут, наверное, не последнюю роль играл президент Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, который четко следил, чтобы все выступающие депутаты на пассе уложились 30 секунд. И он несколько раз об этом повторял. То есть ясно было видно, что Аграмунт был тоже очень доброжелательно настроен в отношении Георгия Квирикашвили. Но единственное, наверное, вот что надо добавить, не все, конечно, были довольны выступлением Георгия Квирикашвили, потому что, отвечая на вопрос одного из депутата, Георгий Квирикашвили назвал предыдущее правительство Михаила Саакашвили режимом. И это вызвал критику со стороны Давида Бакрадзе, который в интервью «Радио Свободы» сказал, что, к сожалению, Георгий Квирикашвили тоже выбрал конфронтационный тон и тоже называет режимом главную оппозиционную организацию Грузии, что абсолютно неприемлемо этим идеалам и даже тому порядку, который существует в парламентском ассамблее Совета Европы.
Спасибо. С нами говорил обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе из Страсбурга, где он следил за выступлением премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в ПАСЕ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия решали вопрос, принимать или не принимать моратории на продажу жилья иностранным гражданам, который инициировал депутат Алмаз Джапо, из-за которого в обществе накалились страсти. Парламентарии не поддержали моратории, но проголосовали за проект специального постановления. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Заседание сессии проходило в здании, оцепленном сотрудниками силовых структур, так как вчера в социальных сетях появились призывы к людям собраться у стен парламента и оказать давление на депутатов с целью принятия моратория на продажу недвижимости иностранным гражданам. Валерия Агрба, председатель профильного комитета парламента, в котором рассматриваются два взаимоисключающих законопроекта. Один о моратории на продажу недвижимости иностранным гражданам, инициированный Алмазом Джапоа, а другой об обороте жилья, инициированный Сергеем Шамба. Назвал оба законопроекта сырыми и сообщил о том, что комитет отказался выносить их сегодня на обсуждение сессии парламента. Он пояснил.
Вот именно неинформированность населения и приводит вот таким вот недопониманию и противостоянию, которое сегодня мы видим, очевидно, оно наблюдается. Одностороннее представление информации, конечно, оно всегда искажает суть этого вопроса. Поэтому я и настаивал на том, чтобы парламентские слушания были открыты, и граждане просто зашли, и телевидение было. Мы бы высказали бы свои предложения, аргументы, контраргументы. И тогда для общественности, может, не было непонятным вот сам суть этого вопроса. Но по настоянию инициаторов этих законопроектов, по требованию проведения закрытого заседания комитетского, наспех принимать такие законы я считал неправильным, потому и комитет не пришел к единому мнению не за закон тот или другой, а за то, чтобы выносить это на рассмотрение сессии.
Валерий Агрба предложил рассмотреть и принять постановление, в соответствии с которым оба законопроекта и об обороте жилья, и о моратории на продажу недвижимости снимаются с рассмотрения на сессии парламента. Парламенту поручается создать рабочую группу по разработке жилищного кодекса, ускорить принятие градостроительного и строительного кодексов. Оно обязывает Кабмин завершить работу по территориальному планированию и созданию государственного земельного кадастра, провести инвентаризацию жилищного фонда. Народному собранию рекомендовано не принимать к производству проекты законов, направленных на регулирование оборота жилых помещений в Республике Абхазия до завершения всех указанных работ. Несмотря на то, что постановление регулирует и берет под контроль все эти проблемы, о которых неоднократно говорил депутат Алмаз Джапоа, оно его категорически не удовлетворило. Он продолжал требовать рассмотрения закона о моратории на продажу недвижимости и, как ему казалось, предложил некий компромисс. Он сказал:
«Я, господа, вам предлагаю еще один компромисс. Это же тоже закон, его же нет, он же в нескольких чтениях. Я не буду настаивать, чтобы мы его сегодня окончательно решили. Все-таки, если его надо там что-то внутри доработать, давайте сделаем в чтениях, во втором чтении, в третьем чтении. Документ примем в первом чтении и попытаемся согласовать, что там с ним дальше делать. Это единственная форма, которую я хочу вам предложить. Форма постановления, я не думаю, что он может кого-то устроить».
Другие разработчики закона о моратории, Ахрабжане и Аслан Кубахи, заявили, что поддержат постановление парламента. Пытаясь настоять на своем, Джапоа заявил депутатам, что за стенами парламента собрались 3-5 тысяч людей, которые требуют принятия моратория, что было, мягко говоря, огромным преувеличением. У здания Государственного абхазского театра стояли около 50 человек, видимо, из числа тех, кто откликнулся на призывы в Фейсбуке. Инициатор другого законопроекта об обороте жилья в Республике Абхазия Сергей Шамба был самокритичен и сам снял свой проект с обсуждения на сессии. Шампа сказал:
«Значит, предлагалось продолжать работу над нашими проектами, чтобы выработать компромиссный вариант, чтобы не разжигать страсти в обществе. Я как раз именно за это предложение, потому что не я разжигал страсти, не я это самое будоражил общественное мнение. Я как раз был за то, чтобы спокойно продолжать работу в комитете над этим проектом. Потому что я знаю, что мой законопроект сырой, над которым надо работать. То есть это был расчет на длительную работу. Я сейчас считаю, что он еще не готов. Я не собирался его ставить в ближайшее время. Не я же инициировал неочередное заседание нашего парламента. Поэтому я не собираюсь этот вопрос ставить. Я не считаю, что он готов еще».
Депутаты решили прекратить обсуждение и проголосовать за два вопроса – рассматривать или не рассматривать законопроект о моратории на продажу недвижимости и постановление парламента. За рассмотрение моратория проголосовали 10 депутатов из 30, и пятеро воздержались, 15 депутатов высказались против, а за проект постановления парламента проголосовали 22 депутата. Таким образом, с сегодняшнего дня в силу вступает постановление парламента. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, на писю.
В деревнях начали
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хасрот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В продолжение темы наш постоянный сухумский автор Виталий Шария расскажет о тех движущих силах, что, на его взгляд, привели к острому противостоянию в последнюю неделю в Абхазии сторонников и противников легализации продажи жилья иностранным гражданам.
После того, как в пятницу 15 апреля на заседании профильного парламентского комитета состоялось обсуждение внесенного в парламент Абхазии еще в прошлом ноябре законопроекта об особенностях оборота жилых помещений в Республике Абхазия, тема разрешения продажи жилья иностранным гражданам вышла на первый план в абхазском общественном сознании, прочно заслонив остальные. Абхазские сторонники разрешения продажи, как правило, оперируют аргументами, что в условиях рыночной экономики это неотъемлемое условие ее развития. Противники же его обвиняют своих оппонентов в том, что те преследуют личные интересы. Одни вкладывались, мол, в строительство первичного жилья, которое уже несколько лет стоит невостребованным, так как местным жителям его покупка не под силу. Другие же нахватали в свое время так называемого трофейного жилья, которое тоже не получается реализовать за достойную цену. Во втором случае обычно звучат язвительные замечания, что на вырученные деньги владельцы трофеев, скорее всего, купят крутую иномарку и вскоре разобьют ее в хлам. Вот вся экономика. Если же говорить об обосновании позиции противников разрешения, то тут прежде всего вспоминается неестественная для любого этноса в мире цифра 17%, перспектива возврата в которой висит над абхазами как дамоклов меч. Использую именно ее, поскольку она обычно на слуху, хотя по переписи 1959 года доля абхазского населения в Абхазии опускалась еще ниже, до 15%. Становиться вновь меньшинством на своей родине после кровопролитной борьбы за право самим распоряжаться своей судьбой, это в сознании многих означало бы предательство по отношению к памяти абхазов, павших в войне 1992-93 годов. В ответ обычно звучит, что эти страхи гипертрофированы. Россияне и так давно покупают жилую недвижимость в Абхазии по незаконным схемам через подставных лиц. Из чего вы решили, что, выведя эти процессы из тени, придав им законность, мы увидим хлынувший сюда поток иммигрантов из Российской Федерации, который кардинально изменит этнодемографический баланс в республике, а потому и считаем, отвечают противники, что легализация этого процесса может открыть такие шлюзы, что очень скоро доля абхазов населения страны снова начнет стремительно уменьшаться. Достаточно, скажем, переселиться сюда хотя бы по 1% населения Челябинской, Курганской, Томской и так далее областей. И пусть, говорят они, руководство Российской Федерации будет проводить по отношению к Абхазии и абхазам самую дружественную политику. И пусть иммигранты будут самыми замечательными людьми, но есть неумолимая логика, вытекающая из статистики народонаселения. А то, что такой иммиграционный поток весьма возможен, достаточно красноречиво подтверждает демографическая история последних десятилетий в соседнем с Абхазией Краснодарском крае Российской Федерации. Что касается последних событий в Абхазии вокруг данной темы, то не могу не согласиться со словами президента Хаджимба в его вчерашнем заявлении на своем сайте, что этот вопрос сознательно политизируется и выносится на митинговый уровень. Конец цитаты. В стремлении как можно раньше, на корню, даже пренебрегая порядком обсуждения в парламенте пресечь возможность упомянутой легализации, мне видится некая нервозность, но все это можно психологически понять, как опасение противников разрешения, что может оказаться поздно. Впрочем, все сегодня разрешилось пока в их пользу, ведь приводить законодательство в порядок можно очень долго. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Родители молодых людей, задержанных в конце прошлого года в Западной Грузии по обвинению в связях с террористической организацией «Исламское государство», требуют снятия с их дела грифа секретности. Речь идет о троих жителях села Насакирали в регионе Гурия, еще об одном жителе Аджари. Все четверо были задержаны в результате спецоперации грузинских силовиков. Сегодня матери обвиняемых заявили журналистам, что не доверяют следствию. Свят Чедлишвили выяснял подробности.
«Мы расцениваем это как гонение на мусульман», — говорит Нателла Беридзе, мать задержанного в ноябре прошлого года Мириана Беридзе. Она отказывается верить в то, что ее сын мог быть связан с террористической группировкой «Исламское государство», как утверждает следствие. Вместе с ней за столом еще две женщины, все трое в аккуратных темных хиджабах. Ната Иремадзе, мать задержанного по тому же обвинению Гии Бахунтарадзе, рассказывает, что процесс над их сыновьями проходит крайне непрозрачно, о нем нет никакой информации.
«Их задержание изначально было политизировано. На дело был наложен гриф «секретно», и к обвиняемым никого не подпускают. Мы говорили со многими правозащитниками, которые не то что готовы, а даже сами хотят вникнуть в это дело, изучить его, но им не позволяют. Нас тоже к ним не подпускают. Адвокаты не раскрывают никаких деталей, так как за это их могут привлечь к ответственности. В этом деле много вопросов, но никто не дает на них ответы. Сразу после задержания наших детей заместитель главы СГБ Грузии Леван Изория сделал очень нехорошее заявление, нарушив презумпцию невиновности и оказав тем самым давление на весь последующий процесс»,
говорит Иремадзе. Речь идет о заявлении, которое Леван Изория сделал для журналистов сразу после ноябрьской спецоперации в селе Насакирали, назвав задержанных сторонниками идеологии террористической организации «Исламское государство». Поводом для их задержания послужило видеообращение с угрозами в адрес Грузии от имени «Исламского государства», распространенное в интернете несколькими днями ранее. В той видеозаписи фигурировали воюющие в Сирии уроженцы Насакирали, обещавшие наказать жителей Грузии за притеснение мусульман. Все четверо задержанные в результате последующей спецоперации – Гия Бахунтарадзе, Мириан Беридзе, Лаша Гобадзе и Джамбул Абдулаев – оказались родственниками и друзьями людей, фигурировавших на кадрах видеообращения. В ходе обысков домов задержанных были изъяты ручные гранаты, пистолеты, взрывчатые устройства, экстремистская литература и даже флаги «Исламского государства». Сегодня мать обвиняемого Джамбула Абдулаева, Мэри Ванадзе, заявила, что улики были подброшены.
«Они вдруг достали черный флаг с арабскими надписями оружия и говорят, вот, мол, это все твое. Оказывается, где-то под его кроватью нашли, а я ведь всегда сама убирала за ним постель, убирала его комнату и ни разу не видела ничего подобного»,
говорит Ванадзе. Женщины подтверждают, что их сыновья действительно вели переписку и общались с родственниками и друзьями, уехавшими в Сирию из Грузии. Однако они утверждают, что после распространения видеообращения с угрозами все подобные контакты прекратились. По мнению женщин, факт общения не является подтверждением вины задержанных, но может использоваться в качестве давления. Поэтому сегодня они потребовали снять с дела гриф «секретно». В службе государственной безопасности Грузии на это требование никак не отреагировали. В свою очередь, эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе сомневается, что правоохранительные органы прислушаются к подобным требованиям. И вот почему.
Когда идет процедура расследования таких дел, которые касаются терроризма и других таких угроз, которые напрямую приносятся государству, то тут всегда присутствует элемент секретности, там много других нюансов.
Сами задержанные, между тем, свою вину не признают. Однако в случае, если суд все же признает их виновными в связях с террористической организацией, им грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 17 лет. Звиятом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу у микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Власти Грузии осуществляют прагматичную политику, чтобы выйти из тупика, в котором находятся двусторонние грузино-российские отношения. Об этом заявил сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили. В ходе своего выступления на заседании ПАСЭ в Страсбурге сообщает «Новости Грузии». Вместе с тем глава грузинского правительства подчеркнул значимость для Грузии разрешения вопроса территориальной целостности страны. Партия «Промышленность спасет Грузию», которая входит в состав правящей коалиции «Грузинская мечта», может объединиться с Альянсом патриотов к предстоящим парламентским выборам осенью этого года. Это подтвердил журналистам один из лидеров партии Гоги Тападзе. «На сегодняшний день мы пытаемся выйти на выборы отдельно, но мы очень уважаем Альянс. Они занимают прогрузинскую позицию. Посмотрим, как будет развиваться политическая ситуация. Я не исключаю Альянса ни с кем», — сказал Тападзе, передает «Новости Грузии». Симпатии Тападзе к Альянсу патриотов стали явными после того, как депутат обвинил министра обороны Тину Хидашели в фальсификации выборов в Сагареджа, где баллотировались представители Альянса и республиканцев в пользу своей партии. Позже лидер промышленников открыто выразил поддержку пророссийскому внешнеполитическому курсу Грузии, который является приоритетом и для Альянса патриотов. Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия проголосовали против принятия законопроекта по мораторию на продажу жилья иностранцам, предложенный депутатом Алмасом Джапуа. Против принятия документа в первом чтении проголосовали 15 депутатов, 10 за, 5 воздержались, 3 не проголосовали. На заседании было зарегистрировано 34 депутата. Алмаз Джапуа предложил поддержать в первом чтении мораторий на принятие закона об обороте жилья. Существует огромный правовой пробел, не позволяющий рассмотреть закон о продаже жилья иностранцам, сказал он. Депутат Аслан Кабахи отметил, что на данном этапе нет возможности принять закон, разрешающий продажу недвижимости иностранным гражданам. Рынок жилья у нас очень маленький, и наши граждане не будут конкурентоспособны. Как только группа депутатов инициировала вопрос о продаже недвижимости иностранцам, цены на жилье повысились в 2 раза. «У нас 80% людей находятся за чертой бедности», — сказал Кабахи. Сухумские власти сегодня освободили 12 граждан Грузии, задержанных за незаконное пересечение де-факто границы.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня вблизи вокзальной площади Тбилиси арендаторы торговых точек перекрыли улицы, требуя от городских властей принять меры против стихийных уличных торговцев. По их мнению, последние лишают их заработка. Патрульная полиция арестовала 4 участников акции протеста. По заявлению представителей мэрии, у столичных властей готов план, направленный на упорядочение городской торговли. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Торговцы прилегающих к вокзальной площади ярмарок и магазинов перекрыли центральные магистрали с утра. По их словам, уличные торговцы торгуют прямо перед их объектами, лишая их заработка. В своем требовании к властям торговцы, утверждающие, что исправно платят налоги в городскую казну, потребовали исполнения статей закона, запрещающих стихийную торговлю. Усиленные наряды полиции силой расчистили улицы, арестовав четверых протестующих. Однако протестующие заявили, что соберутся вновь, так как у них не остается иного выхода.
Мы требуем исполнения закона и требуем запретить уличную торговлю. Да, мы нарушили закон, перекрыв улицу, но они также нарушают закон. Те люди, которые торгуют перед нами, все имеют места на крытых рынках, однако они предпочитают их сдавать, а сами по привычке вновь торгуют на улице. Город стал похож на свалку. Что могут подумать о нас зарубежные гости?
Вопрошает Русудан Гулашвили. Владелец торговой точки Натья Кубахидзе считает, что уличные торговцы лишают их единственного заработка.
Мы не в состоянии работать. Они стоят и переманивают наших клиентов. А у нас кредиты в банках, мы платим налоги. Пусть их заведут на крытый рынок, пусть работают цивильно.
Со своей стороны, уличные торговцы заявляют, что у них нет средств, чтобы платить налоги, говорит Дали Гвинджилия.
У меня четверо детей, которые болеют. Я не пойду на крытый рынок. Там надо платить налог. У меня весь товар взят под залог. Могу показать расписки.
В столичной мэрии считают, что они нашли выход из ситуации. Об этом заявил вице-мэр Ираклий Ликвинадзе.
В целях предотвращения неорганизованной торговли мы разработали план по выделению альтернативных бесплатных площадей в различных районах города, где они смогут без налогов продавать свой товар. Мы владеем информацией, что, торгуя под открытым небом, они все же платят определенную мзду. Однако проблема не может быть решена быстро. Мы против применения репрессивных методов против социально незащищенных людей.
По словам бывшего мэра столицы Зураба Джабирашвили, виной вызывающего поведение торговцев является тяжелая экономическая ситуация в стране.
Если быть объективным, то при нашем правлении, несмотря на бурный экономический рост, проблема бедности не была решена. Однако мы осознавали, что уличная торговля является рассадником коррупции, так как всегда появляются личности, которые крышуют этих людей. К сожалению, наши оппоненты посчитали наши методы, препятствующими торговле на улицах, вредными, лишавшими этих людей человеческого достоинства, и вновь выпустили джина из бутылки. На первых порах ситуация была под контролем, однако сейчас, когда экономическая ситуация ухудшилась, покупательная способность населения упала, и проблемы всплыли вновь, что привело к конфликту.
Считает Зураб Джабирашвили. По мнению экономиста Мате Гардава, универсальным рецептом решения проблемы является повышение самосознания населения, которое не должно покупать товар в антисанитарных условиях, поощряя уличную торговлю. Однако среди населения также много неимущих, и они предпочитают задешево покупать залежалый товар. А это означает, что раз есть спрос, то есть и предложение, резюмировал Мате Гардава. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Цхинвале со знакомительным визитом находится делегация российских инвесторов. По сообщению югостинских СМИ, бизнесмены посетили Ахалгорский район, где планируют вложиться в аграрный сектор. В чем привлекательность самопровозглашенной республики, выяснял Мурат Гукимухов.
Ничего конкретного о намерениях инвесторов пока не слышно. Разве что в прессу просочился фрагмент беседы председателя совета директоров Московского комбината строительных материалов Андрея Чижика с президентом Тибиловым. Цитирую: «Учитывая оперативное восстановление республики и огромный потенциал, члены делегации, безусловно, найдут места для вложения инвестиций». Конец цитаты. Найдут, значит, еще не нашли. Получается, что поездка ознакомительная. Если угодно, мониторинг с целью найти это самое место для вложения. заявлений. По словам российского экономиста Александра Караваева, очевидно, что делегация из достаточно влиятельных представителей крупного московского бизнеса прибыла в Южную Осетию не по собственной инициативе, учитывая низкий уровень инвестиционной привлекательности республики. Визит вряд ли был вызван какими-то неожиданными проектами, сулящими огромную прибыль. Скорее всего, это поездка по заданию Москвы, говорит Александр Караваев.
Речь не идет о том, что они должны что-то жертвовать, а речь идет о том, что их могли попросить в рамках их социальной и политической ответственности, которую эти люди несут перед российским обществом. Это нормально, когда на партийном уровне, скажем, если некоторые из них являются членами «Единой России» или общественной организации, которая объединяет интересы среднего и малого бизнеса России, они, как люди, ну, имеющие политическую позицию, могли бы быть туда привлечены не какими-то чрезвычайными обязательствами, а тем, что их просто попросили ознакомиться и посмотреть, что можно было бы сделать в этих условиях. Ну, конечно, учитывая, что какая-то определенная доля невозвратных, скорее всего, вложений в Южную Осетию будет сделана. Или таких вложений, которые могут окупиться только в перспективе многих лет.
То есть это такая демонстрация лояльности крупного бизнеса?
Абсолютно точно, да. Таким образом, они формируют свое такое реноме политически ответственного бизнеса. Это будет, безусловно, зачтено как проявление активной гражданской политической позиции. И в случае, если там у них какие-то могут возникать либо трения, либо проблемы, имеющие решение на правительственном уровне, они, ну, конечно, повышают шансы на то, что интересы могут быть соблюдены.
Наверное, это выход из положения для республики, непривлекательной для инвестиций, в том числе и потому, что здесь нет гарантий для инвесторов, нет четких прозрачных правил игры между бизнесом и государством. Выход в привлечении бизнеса, который чувствовал бы себя уверенно, что называется, под крышей российских кураторов. Вроде бы и с мотивацией для инвесторов тоже все в порядке. Успехи в Схинвале сулят дивиденды в Москве. В любом случае, это лучше, чем, например, закачивать бюджетные деньги, предназначенные для развития югостинского производства в местное государственное унитарное предприятие. Закачали в них десятки миллионов, а на выходе одни убытки. В этом смысле показательна судьба Ленингорского пивзавода, где провели многомиллионную реконструкцию. Потом туда возили гостей демонстрировать успехи местной промышленности. Но закончилось все грустно. Завод сначала прикрыла прокуратура из-за каких-то нарушений, а потом его растащили на металлолом, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Даже цели пломбам моторами, какие-то части новые, какие-то части завода. Увозы, как это называется, металл, где принимают, не знаю.
Пункт приема металлолома.
Да, да, там привозят.
А куда на металлолом везут?
Я вспомнила пресс-конференцию Босикова, он говорил в конце года, что летом 2015 года мы будем первый запуск линии лимонада в Ленингорском пивзаводе. Вот последняя неделя люди говорят друг другу, пивзавод ограбили. И этот Босиков даже не хочет запустить уши, что здесь несколько метров от его заведения происходит.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вербное воскресенье православные христиане Грузии традиционно встречают с ветвями самшита в руках. Уличные торговцы выносят на продажу большие и маленькие букеты, декоративные корзинки с этим растением. Однако мало кто знает, что колхидский самшит находится на грани вымирания и занесен в Красную книгу. О врагах растений, о том, как с ними собираются бороться в Грузии, расскажет Анастасия Славенская.
За последние несколько лет с легкой руки насекомых-вредителей, грибковых заболеваний и самого человека было уничтожено около 90% колхидского самшита в Грузии. В 2009 году в стране впервые был зафиксирован грибок, объявивший самшиту войну. Заболевание распространялось очень быстро в западных регионах Грузии, а в прошлом году добралось и до восточной части страны, говорит представитель сети неправительственных организаций по защите окружающей среды Кавказа Резо Гетиашвили. Два года назад в полку врагов самшита прибыло. На помощь грибку пришли крайне прожорливые бабочки-огневки. Масштабы их аппетита сложно переоценить. Для того, чтобы расправиться с кустом самшита, им достаточно одного дня. Больные растения, пустившие корни 4, 5, 6 веков назад, высыхают за пару лет. Бороться с вредителями, как и с грибковым заболеванием, сложно, говорит Гетиашвили. В 2013 году организация инициировала единый правительственный план по борьбе с заболеваниями самшита. Он предусматривает
предусматривает несколько различных компонентов, которые, что важно, должны осуществляться параллельно. Это уничтожение вредителей, консервация растений и их размножение. В борьбу наряду с различными ведомствами были вовлечены региональные муниципалитеты, научный и неправительственный сектор. Помимо естественной среды обитания, самшит широко используется в декоративных целях, поэтому власти начали кампанию по информированию граждан, говорит представительница Национального лесного агентства Натя Йорданишвили. Она объясняет, как выявить больное дерево, как его лечить в домашних условиях и как это делается в лесах Грузии. В случае с грибком на листьях появляются коричневые и желтые пятна, как будто растение было обожжено огнем, в результате чего самшит начинает сохнуть. Паразита заметить еще проще. Зеленая гусеница объедает листья. Бороться с ней на частной территории сравнительно легче, так как можно использовать химические средства. Они доступны в любом сельскохозяйственном магазине. Что же касается лесов, в этом случае мы используем только биологические средства. Это, например, липидин, который дал хорошие результаты, поэтому мы продолжим обрабатывать им земли. Так как речь идет о вымирании растения, одной борьбой с болезнями и вредителями деревьев не обойтись, говорит Резо Гетиашвили. В связи с этим сеть неправительственных организаций по защите окружающей среды Кавказа второй год подряд собирает семена для сохранения генофонда растения. А в августе, продолжает Гетиашвили, в Самегрело обустроит рассадник, где будет посажено около 50 тысяч саженцев.
Часть этих саженцев в 2017 году будет передана различным организациям, церквям, для того, чтобы и они смогли обустроить небольшие рассадники. В Абхазии тоже остро стоит эта проблема, поэтому изначально было запланировано передать часть саженцев и в Абхазию.
Помимо прочего, важно, чтобы на защиту самшита встали сами люди, ведь самшит в Грузии представляет собой и культурную ценность, являясь обязательным атрибутом праздника, говорит Гетиашвили. Вместо пышного букета самшита, который через год будет сажен в канун вербного воскресенья, гуманнее купить растение в горшочке. Можно вырастить свой самшит, посадив росток со срезанной ветки растения. Самшит не очень требователен, при достаточном количестве солнца и проветривания он прекрасно приживется и на балконе, говорит Гетиашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуми Анаид Гагарян.
Вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам резко поляризовал абхазское общество, считает вице-президент Виталий Габния. Нужная газета публикует его мнение по данному вопросу. Он напоминает, что в народное собрание представлены два проекта от двух депутатов. Инициатива одного из них принадлежит Сергею Шамба. Другой проект – это мораторий на продажу недвижимости иностранным гражданам, который был внесен в парламент депутатом Алмасом Джапуа. Эти две подачи отражают крайние точки зрения, считает Виталий Габния. Он предлагает снять оба законопроекта и вывести работу над ними за стены парламента, дабы не было страха, что будет принято скоропалительное и непроработанное решение, создать рабочую группу, включить в ее состав депутатов профильного комитета и усилить ее представителями экспертного сообщества, поставить рабочей группе задачу заняться детальным изучением этого вопроса. Комиссия должна изучить всю правовую базу вопроса и выработать рекомендации. И только после этого проработанный вопрос можно вынести на медийные площадки страны и внести на обсуждение в парламент. На мой взгляд, данный подход снимает напряжение и страхи в обществе и является государственным, пишет Виталий Габния. Президент Абхазии Рауль Хаджима провел рабочее совещание по вопросам модернизации сети телевещания и перехода на цифровое телевещание на территории Абхазии. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Рауль Хаджима отметил важность покрытия всей территории Абхазии современным телесигналом, связав это с удовлетворением потребностей населения в доступе к информации через качественное телевидение, а также с вопросом обеспечения информационной безопасности стран. Абхазия Информ публикует комментарий президента Фонда социально-экономических и политических исследований АПРА, сопредседателя блока оппозиционных сил Аслана Бжаня о ходе расследования по факту взрыва автомобиля депутата Народного собрания Алмаса Джапуа. Вызывает сожаление тиражируемая частью благосферы версия, намекающая на российский след совершенного преступления. Распространению подобной информации способствуют и непродуманные заявления некоторых некоторых политиков, считая также недопустимым, не имея на то никаких оснований, распространять версию о якобы имевшем месте самоподрыве. Мы выражаем поддержку работникам оперативных служб, которые занимаются расследованием данного преступления, и уверены в том, что они приложат все силы и умения для его раскрытия, отметил Аслан Бжания. Он обращается к общественности, к пользователям социальных сетей, не делать поспешных выводов, а дождаться официального заключения следственных органов. Глава администрации Гулеревского района Аслан Баратели в интервью «Апснепресс» рассказал о проделанной работе и о планах района. За первый квартал в бюджет поступило более 8 миллионов рублей сверх запланированной суммы. В районе зарегистрировано 174 предприятия, 80 из них функционируют, 12 государственных и 68 коммерческих. Нет ни одного крупного бюджетообразующего предприятия. Береговая полоса Гулеревского района составляет 17,5 километров, и в прежние годы по всей ее протяженности было расположено ряд санаториев различного ведомственного подчинения. Сегодня ни один из них не действует, несмотря на то, что по некоторым из них заключены арендные договоры, сказал Аслан Баратели. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Грузинские спортсмены уже завоевали более 30 лицензий на участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. До начала этого события осталось 2 месяца. В каких видах спорта Грузия будет представлена на Олимпиаде, выяснял Серго Бригвадзе.
Оптимальный состав, так представители Федерации дзюдо Грузии в двух словах называют команду грузинских борцов, участвующих в открывшемся сегодня в Казани чемпионате Европы по этому виду спорта. В самом деле, в составе команды чемпионы мира и Европы, призеры Европейских игр. Амиран Папинашвили, Автандил Чирикишвили, Варлам Липартельяни, Адам Укурашвили. Тем не менее, в местной федерации к чемпионату Европы относятся как к проходному этапу на пути к Олимпиаде, предстоящей в Рио-де-Жанейро. Говорит спортивный менеджер Федерации дзюдо Грузии Зура Усупашвили.
У нас нет цели взять определенное количество медалей. Но учитывая потенциал наших спортсменов, завоевать призовые места они все же смогут. Для нас этот чемпионат Европы – подготовительный этап к Олимпийским играм. Официально лицензионные турниры завершаются в конце мая. Самое главное сейчас, чтобы спортсмены смогли выполнить план. Но надо сказать, что даже теоретически мы не допускаем того, что не получим лицензии во всех весовых категориях. Были проблемы с категориями до 100 килограмм. Однако Бекхагуниашвили обрадовал нас в последних турнирах и вошел в лицензионную зону.
Еще одной приятной новостью для местных болельщиков может стать выход на олимпийский татами грузинских девушек. Некоторые из них вполне могут набрать достаточное количество квалификационных очков, чтобы стать первыми участницами Олимпиады за всю историю независимой Грузии, считают Федерации дзюдо Грузии. Между тем, количество лицензий, полученных грузинскими спортсменами на квалификационном этапе, растет чуть ли не ежедневно. Вчера, к примеру, путевку в Рио получил грузинский пловец Таймурас Скубахидзе, проплыв на чемпионате Белоруссии, который также является лицензионным турниром, 200 метров кролем за 51,45 секунд, что на 0,3 секунды меньше необходимого для получения лицензии времени. С путевкой на Олимпиаду с чемпионата Европы по тяжелой атлетике, завершившегося в Норвегии на прошлой неделе, вернулся тяжеловес Лаша Талахадзе. Он показал результат в 463 килограмма по 2 поднятиям штанги в рывке, говорит заместитель главы парламентского комитета по делам спорта Шота Хабарели.
В итоге мы ожидаем, что количество лицензий достигнут 35-37. Сегодня их на счету у нас 29-30. Однако пока у борцов впереди несколько соревнований, в которых они могут получить еще около 4 лицензий. Ждем еще 2 лицензии от легкоатлетов. Есть еще бокс, в котором можем получить 1 или даже 2 путевки. Всего в Олимпийских играх мы выступим в 9 видах спорта. Наши спортсмены чувствуют себя и выглядят лучше, чем во время прошлой Олимпиады, поэтому мы рассчитываем на лучший результат.
А если точнее, на 8-10 медалей, сказал вице-президент Олимпийского комитета Грузии Элгуджа Берешвили и назвал те виды спорта, в которых у Грузии больше всего шансов занять призовые места на Олимпиаде.
В первую очередь, конечно, борьба, дзюдо тоже. Плюс, конечно, тяжелая атлетика. Еще я хочу сказать, что у нас очень хорошая команда.
команда женщин по стрельбе из лука. Они в этом году чемпионата мира завоевали 3-е место. Они тоже очень стабильно выступают в последние годы, так что мы тоже рассчитываем, что они хорошо выступят.
Наименее оптимистичный прогноз Элгуджа Берешвили делает в отношении фехтования. С 1996 года местные спортсмены не выступали на олимпийских рингах в этом виде спорта. Однако сам факт того, что один из саблистов, Сандро Базадзе, получил возможность выступить на Олимпиаде, уже большое достижение, говорит Элгуджа Берешвили. И добавляет, что все-таки лучше обойтись без прогнозов и дождаться игр, ведь в спорте все возможно. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Королеве Великобритании Елизавете II исполняется 90 лет. Недавно она установила рекорд. Королева занимает престол 64 года, дольше всех монархов британской истории. При этом Елизавета II продолжает активно исполнять обязанности главы британского государства и Содружества наций. О юбилее Ее Величества расскажет Наталья Голицына.
В этом году юбилейные королевские торжества проходят 3 этапа. 21 апреля Елизавета II отметит свой день рождения в кругу семьи и близких друзей в Виндзорском замке. 2-й этап пройдет с 12 по 15 мая в Виндзорском парке, где на арене, вмещающей 25 тысяч зрителей, состоится красочное шоу с участием более 1000 музыкантов, певцов, танцоров и других артистов. В шоу участвуют 900 всадников. Известно, что королева – страстная любительница скачек и лошадей. По традиции, восходящей к 18 веку, официальные торжества по случаю дней рождения британских монархов празднуются во 2-ю или 3-ю субботу июня, когда погода благоприятствует мероприятиям на открытом воздухе, в том числе параду Королевской гвардии. Но в этом году официальные торжества растянутся на 3 дня и пройдут с 10 по 12 июня. Реальный статус королевы, как и британской конституционной монархии, выражает формула «королева царствует, но не правит». И тем не менее, не обладая реальной властью, Елизавета II – одна из самых уважаемых и влиятельных людей страны. Ее одобрение требуют все законодательные акты, а премьер-министр еженедельно докладывает ей о положении дел в стране и за рубежом. Официально королева не только глава государства, глава англиканской церкви и главнокомандующий вооруженными силами, но и королева 17 других стран, в том числе Австралии, Канады и Новой Зеландии, а также глава Содружества наций, куда входят 53 страны. Елизавета II пережила 12 премьер-министров, первым из которых был Уинстон Черчилль, ее наставник в государственных делах. Престиж королевы и института монархии необычайно высок. Подавляющее большинство англичан никогда не жило в царствовании другого монарха и воспринимает королеву как неотъемлемую часть их собственной национальной идентичности. Последние социологические опросы показывают, что 80% подданных Ее Величества хотят сохранения монархии, и лишь 14% предпочли бы жить при республиканском строе. Впрочем, некоторые политологи предпочитают именовать политический строй Соединенного Королевства монархической республикой, поскольку в стране исправно функционируют все представительные институты, свойственные либеральной демократии. В интервью «Радио Свобода» королевский биограф Хьюго Виккерс, много раз встречавшийся с Елизаветой II, высоко оценивает ее роль в послевоенной истории страны.
На ее царствование пришелся очень длительный период мирного времени. Ретроспективно, глядываясь на британскую историю, я не нахожу в нашей истории царствования, в которое я бы хотел перенестись из времени Елизаветы II. В целом, это было очень благополучное время для Соединенного Королевства, и королева с огромным достоинством и чувством ответственности представляла страну на международной арене. С не меньшим дипломатическим тактом она принимала глав государств у себя в Букингемском дворце. Особенно хочу подчеркнуть ее важную консолидирующую роль в жизни страны. Королева за более чем полвека посетила с государственными визитами около 100 стран, положительно повлияв на межгосударственные отношения. Особенно значительны ее дипломатические усилия при посещении так называемых проблемных стран, с которыми у Великобритании были в прошлом напряженные или враждебные отношения. Я имею в виду, скажем, Германию, Японию, Китай, Россию, Ирландию. Ее роль в налаживании добрососедских отношений трудно переоценить. У нее огромный дипломатический талант, и ее деятельность в какой-то мере облегчает жизнь для всех нас.
Чем в сущности отличается британская монархия от других европейских монархий?
Они значительно отличаются от британской монархии, хотя при этом большинство из них хорошо исполняет свои обязанности. Британская монархия – единственная в Европе, использующая традиционные королевские регалии – скипетр, державу, многочисленные короны Британской империи, горностаевую мантию, которую королева надевает при открытии парламента. Другие монархии в Европе намного демократичнее. В Британии все важнейшие государственные институты носят названия королевских – от правительства, армии и почты до тюрем и общества защиты животных. Кроме того, Елизавета II – дуаен европейских монархов. Никто из них не пользуется столь же высоким престижем. Если вы попросите рядового европейца назвать имя короля Бельгии, Швеции или Нидерландов, он глубоко задумается и вряд ли ответит. Однако в случае с королевой Великобритании у него не будет проблем.
Говорил королевский биограф Хьюго Виккерс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.